Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем беседу в прямом эфире в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Иерей Николай Епишев, батюшка, который является настоятелем двух храмов. Один храм – это Успение Божией Матери, что в Коростине, и другой храм – Покрова Божией Матери в Борисово. Батюшка служит в Новгородской епархии, батюшка – историк у нас в прошлом. Вот, поэтому вы хорошо,
и батюшка, настоящий тоже, и настоящий, я надеюсь.
Да. Батюшка, вы хорошо знаете, и знаете, что он к нам время от времени приезжает, и мы всегда с удовольствием с батюшкой разговариваем, беседуем. Батюшка, вы знаете, вот сегодня… Если смотреть исторический календарь, да, то вот здесь вот день памяти, то есть вот в 1826 году в этот день умер писатель, историк Николай Михайлович Карамзин, автор, ну, известного 12-томного издания «Истории государства российского», то есть это, в общем-то, там как бы доводится история России до, по существу, до 1611 года. Вот. Так что, батюшка, в общем, история, конечно, у России славная и, как бы, может быть, можно так сказать, виткообразная, да, то есть вот нет такого времени, когда бы Россия не воевала, очень много она чего претерпела, и сейчас вот если так вот взять современную жизнь, современную, современное событие, которое происходит, то всегда есть, как бы, и соседи, и всегда есть силы, которые не могут спокойно смотреть на развитие России, на ее возрождение, вот, допустим, нынешнее. Да? То есть всегда, ведь исторически это было практически всегда. Батюшка, вот вы как историк, вот скажите, как вот все это вот просматривается на протяжении всей истории России, в общем-то, как это было, как жили русские люди, как Россия и становилась, и возрастала, и в то же время были трудные времена, и годы, и так далее.
Спасибо за внимание, которое вы мне оказываете, и приглашение, которое я имею сейчас возможность осуществить, встреча. Я, конечно, хочу несколько слов сказать о том периоде церковном, в котором мы сейчас находимся. Мы славно попостились, кто сумел 40 дней, кто сумел 49 дней, кто меньше, кто больше, но факт тот, что Страстная Седмица всех нас настраивала на особое восприятие тех подвигов искупительных, которые Господь принес за нас. Тогда мы Господу на этих чтениях 12 Евангелия открыли свое сердце, впустили в него всю меру страдания, мук, и с Господом оказались в такой близости, что пришел день и час, и открываются врата церкви, проходит крестный пасхальный ход. Мы входим во храм и торжествующе ликуем о Пасхе Христовой, которая для нас является вхождением в жизнь и во все деяния, которые Господь нас приглашает осуществлять совместно с Ним. Открываются царские врата, которые символизируют откровение самого Бога нам навстречу, пришедшим с опытом скорбей и сочувствия к Богу. И это дает нам очень большие силы, потому что 40 дней, которые Господь провел здесь на земле среди апостолов, а ведь это, вы помните, с каким трудом давалось это восприятие Господа воскресшего, как они долго не верили, как долго не просыпалась их душа, как жены на мироносице научили и поклоняться, и воспринимать радостную весть во всей полноте. Мы знаем, что постепенно подходили. В конце недели апостол Фома приходит, его любит осуждать, говорит, что вот он там неверный. Все это, конечно, сгоряча сказано, на самом деле никогда не был он неверным, потому что именно он пошел за Господом, когда сестры Лазаря пришли ко Господу и сообщили ему о смерти своего брата или о его болезни вначале. Но ведь Господь решает идти в город Лазаря, а среди всех апостолов апостол Фома говорит: «Пойдем и мы вместе с ним, и умрем за него». Разве неверующий человек такие слова скажет? Кто готов пролить кровь за своего спасителя? И потом его слова при уведомлении, уверении. Ведь он для нас специально уверился в том, что перед ним и перед апостолами стоял именно Господь, не какой-либо другой, потому что лжехристов будет много. Это вот еще раз для нас сейчас актуально, потому что сейчас обманщиков очень много, кругом и всюду. То, что перед нами предстал именно тот Господь, который учил учеников, прошел 33 года по земле и вошел на крест, и воскрес, победил смерть, это именно тот Господь Иисус Христос, которого спутать ни с кем нельзя. Апостол Фома является поручителем в том, что это тот самый Господь, за которого мы готовы положить свою жизнь, и Он был готов положить еще до того, как все эти важные события произошли. И когда происходит чудо, апостолы открываются навстречу воскресшему Господу. Они идут к Нему и идут за Ним. Приходит день и час, когда они приходят на Елеонскую гору, и там на их глазах происходит совершенно невероятное. Мы сейчас в апреле месяце смотрели кадры, космические установки, космические все эти станции, и все это вспомнили Гагарина. Видели, какой огромный титанический труд должен был приложить человек для того, чтобы немножко оторваться от Земли. Какие установки, какие энергии вложены были во все это. Как человеку приходится забиваться в какой-то скафандр, там, чтобы он мог бы, приподнявшись, там, не умереть, не задохнуться. А тут Господь прямо на глазах от Земли приподнимается на небо, и они, простые люди, лицезреют этот совершенно непредставимый космический взлет. Там же он не взлетел ни на какие-то там тысячи километров, там непредставимая высота. И по условиям физики он должен был бы там раствориться, а ведь он возносится в теле. Так что это чудо, о котором мы в 20 веке восхитились, появление человека в космосе, до этого уже все это, все эти космические сферы были освещены вознесшимся на вершину мироздания Господа. И мы должны знать и помнить, что это великое торжество предваряет еще более великие события Святой Троицы, когда Святой Дух умещается всего лишь голубя, маленькую небольшую птичку, когда огромная, ни с чем не сравнимая энергия входит в языки огненные и восходит, проникает и пронизывает апостола этой непредставимой мощной энергией, как неузнаваемы становятся апостолы. Посмотрите, как они себя ведут с Синедрионом. Где этот дрожащий Петр? Где этот сомневающийся Павел? Где все остальные апостолы? Они учат. Синедрион дрожит перед ними, не знает, что с ним делать, потому что они им уже не подсильны. Власть Духа Святаго, власть Святой Троицы открывается во всей полноте. И нам надо об этом помнить, потому что все события церковного года, особенно пасхальный период и продолжающийся Пятидесятницу, мы же с тех пор, как наступит Троица, мы будем постоянно каждую неделю Пятидесятницу отсчет вести время на весь год. Это же все очень важно. Огромная энергетическая сила. Мы, к сожалению, об этом забываем. Мы все время чахнем, все время то мы поднимаемся, воодушевляемся, то вянем и киснем и прочее. А человек должен быть очень ровно настроен, чтобы воспринимаемые праздники великие он мог бы в дальнейшем продолжать в течение всего года. Вот мы видим, что начинается период всех святых, святых отцов. Почему мы их почитаем? Святые отцы закладывают основание нашего учения, то есть это огромный потенциал церкви. Сама Троица – это церковь. Святая церковь, которая для нас является той великой основой. Наш корабль спасения – все это через Троицу идет. Святой Дух окормляет всех святых отцов, которые собираются, как и апостолы, в некой горнице, чтобы даровать нам силы противостояния, созидания и, главное, силы любви, что нам порой очень не хватает. Поэтому, Василий Иванович, вы затрагиваете тему актуальных каких-то исторических и политических событий, но они все происходят примерно из того же источника. Нам не хватает источника и горячей любви Господа. Нет огненности вот этой, которая так важно всегда чувствовать и ощущать в нашей церковной жизни. Огненные языки сошли на апостола. Что это такое? Это полная окрылённость, это такое ликование в духе совершается. Где оно у нас теперь? Как правило, любое препятствие нас сразу же повергает в ужас. Мы не знаем, что нам делать, как поступать. Отчаиваемся, унываем моментально, потому что мы, как правило, очень редко горим. И вот только что большой важный день обретения в дни, когда хан Махмед Гирей пытается уничтожить Москву, уже, казалось бы, состоялось и государство, и царство, а он вдруг приносится сюда со своими сподвижниками, разбойниками и начинает крушить и устрашать самую Москву. Владимирская икона Божией Матери, да, к ней мы прибегаем, и от нее черпаем огромную энергию и силы противостояния. И каждый день для нас должен быть радостным еще и в связи с тем, что вот видите, милость Божия в эти дни приходит к нам, и частицы мощей сербских, которые сами пережили страшную трагедию в этом 20 веке, крушение, да, и мы проволочились через эти тяжелейшие годы, и сейчас сербские святые уже столетия Первой мировой войны, они постоянно помнят, благодарят нас за то, что мы не оставили их в беде. Не все мы могли сделать в начале века. Да и сейчас, как мы видим, пробуксовывает во многом наше отношение к происходящему на Украине, Малороссии. Мы должны упорно созидать наше общее спасение. Я, когда начались события, и в Крыму развернулось, это совершенно точно и выверено противостояние этому фашистскому нашествию. Это очень важно, что вспомнили всю историю во всей полноте, начиная от древних времен, как мы добывали этот полуостров от политой кровью, так и нынешние, последние войны, когда Крым действительно общая судьба, общая наша Родина. А кто забудет о событиях середины XIX века, когда мы несли уроны и за Севастополь стояли, обороны держали в тяжелые годы, когда вся мировая клика вооружилась против Господа. А ради чего? Вот спросить себя исследователь современный, отвечает на этот вопрос. А из-за Святой Земли. Не поделили участие в деле преобразования и святынь в Иерусалиме. На Россию набросили за то, что она хотела православие определить, его место в этой святыне. Католики восстали, все остальные восстали. Потом постепенно сложилось дипломатическое противостояние, политическое, экономическое, военное. И вспыхнула война, казалось бы, из ничего. Так и здесь у нас мы должны помнить о том, что Крым – это великая святыня, это первые христиане, святитель Климент Римский, который трудился в каменоломнях, который положил основание. Там началось крещение Руси, князь Владимир положил основание в Херсонесе. Это стояние, там великие были подвижники в пещерах, и там был дворец государя-императора, которому уж ни в коем случае мы не можем называть кровавым, как наши некоторые лидеры себе позволили такие бестактные выражения. С какой-то он стати кровавый, вы кровавее его, потому что сколько миллионов людей погибло в России раньше времени, вы их сжили сосвету, разжиревшие клопы. Кого назвать кровавым? Государя нашего, великого страстотерпца и мученика. Это наша гордость, наша русская история, современная история. Поэтому мы должны к нему обращаться сейчас особенно упорно, потому что в его руках наше будущее находится.
Батюшка, а ведь это он, собственно, был инициатором создания организации, которая бы следила как бы за тем, чтобы был мир и благоденствие между странами.
Да, да.
Ведь в принципе-то, да? Угу. И только во что превратилась эта организация сейчас?
Угу. Да, конечно, мирные инициативы, они никому не нужны, потому что все войны возникают совсем по другой причине. Как правило, это дележ распределения всех добыч между акулами международного капитала. Поэтому ясно, что они не заинтересованы поддерживать никакую организацию международную, которая бы увещевала агрессоров. Вы же знаете, сколько Советский Союз ставил в известность всю мировую общественность, что Америка не вносит вклад в Организацию Объединенных Наций. Они до сих пор остаются должниками в поддержании. Какая-то там Нигерия или какие-то там Бразилия вкладывают свои последние копейки в эту организацию, а эти мощные агрессоры даже копейки не вкладывают туда. Поэтому им это не нужно абсолютно. Ясно, что инициатива государя-императора и его забота о России, о нас, она не исчезла, она актуальна как никогда, и крестные ходы, которые должны сейчас состояться, близится 17 июля, День памяти их убиения, мы это должны с честью пронести, это празднование, и ни в коем случае не давать никаких потачек февральским этим всяким мотивам.
Батюшка, скажите, пожалуйста, ведь смотрите, и в Америке есть православная церковь, да, и на Украине есть православная церковь, и, собственно, во многих странах, и тем не менее, что вот эти вот лукавы сталкивали лбами, да, и очень серьезно сталкивают, если взять события сейчас на Украине, ведь не случайно, ведь святые отцы предсказывали вот эти события, которые сейчас вот происходят на Украине, что будет вот это противостояние между Западом и Востоком, и что Восток претерпит, а потом все-таки станет тоже, он вернется как бы в Россию.
Да, но это предсказания не всегда, конечно, придут в свое время, то осуществится все ожидаемое. Но мы должны помнить, что крах терпит экуменистическое направление нашей церковной политики. Сколько там наш владыка, который занимается этим все внешними словами, сладко вещает о том, как хорошо. Его хорошо проучили на платформе в Киеве, как его там отхлестали. И он уехал, видите ли, все. И все время продолжается заигрывание с католиками, все продолжается. А ведь крушение нашего российского государства началось с Польши. А кто разрушал это государство, всем известно. Иван Павел II, когда возникал конфликт, назревало вмешательство военных сил, он сказал: «Я поеду в Польшу и встану между войсками». Между народом и войсками, которые должны войти через границу в Польшу. Он готов был встать на защиту населения, или как он там, для него важно было всего победить коммунизм. А почему сейчас папа не приезжает и не становится на границе между двумя фашистской конторой с сомниатами и нашей православной церковью? Если он такой экуменист, такой большой почитатель и уважитель православия, почему он не приедет и не скажет своим волкам: прекратите эту агрессию, вы унижаете христианство и нашу веру унижаете. Почему он не вмешивается в это? А с какой стати с ним целоваться-то? Контакты с ним накладывают, причем какие-то странные контакты, никто ничего не знает, что они там подписывают. Этот митрополит Павел белорусский выступал тут и говорит, что вот мы там будем с ним встречаться, там все. Никакой конкретики. Только догматические вопросы касаться не будем. Так значит, они уже решены, раз они не будут их касаться. Вот в чем вопрос. Война эта идет на почве духовной, и она подстегивается на средства католической церкви. Униатство – это злобная сила, с которой вовсе не расстается католицизм, они не каются в этом, они готовы покаяться в каких-либо других абстрактных грехах, а вот о конкретике, которая сейчас так необходимо пронести, потому что люди-то гибнут, тысячи уже людей погибло, молодых сил, южная часть Украины становится голодной. Кстати, я хочу сказать, что есть фонд появился, которым можно было бы принести какие-то свои средства для того, чтобы...
Ну, мы тоже, батюшка, сегодня уже говорили об организации, которая собирает гуманитарную помощь.
Да, вот гуманитарную помощь обязательно. И вплоть до добровольцев мы должны это все поддерживать, молиться за ребят и материально, и духовно, и телесно оказывать им живую помощь. Потому что то, что там происходит, это все последствия нашего 1991 года.
Батюшка, и еще все-таки, наверное, вот что на Украине ведь вот этот раскол, который у них там произошел, это тоже ведь, видимо, не случайные вещи. И то есть вот что раскололась Украина духовно, да, вот там эти лагеря, вот там несколько лагерей там получается православных таких. И поэтому, собственно, вот сейчас и происходит война братоубийственная по существу.
Да, конечно.
И одни себя называют православные, другие себя называют православные. И с одной стороны батюшки там, и с другой стороны батюшки. То есть вот этот раскол, вот то, что вы и говорите, что вот к сожалению, вот это вот все забыли Бога по-настоящему.
Безусловно, надо определиться в своем внутреннем состоянии, что мы ищем на Западе. К сожалению, и иерархия нашей экзархата тоже проявила малодушие, подписал какой-то документ совместно, пытаясь этим самым соединить несоединимое. В результате получилась просто позорная акция. Все они закричали, что они все хотят в Европу. Пусть они мечтают о чем угодно, но выживать-то они будут за счет кого? Европа их будет кормить? Америка их будет кормить? Весь вопрос в том, существовали вековые связи и духовные связи. В чем беда заключается? Что мы во многом потеряли духовную силу, мощь. Нам нечего сказать миру. В последнее время мы выбрали правильную тактику. Вот тут выступала и представители епархии говорили о том, что необходимо сохранять наши ценности духовные и традиции. Это все понятно, но их надо как-то обосновать, их надо как-то подать вкусно, чтобы мы понимали, что такое традиция, что такое наши духовные ценности. И в этом наша задача. Вот было недавно у нас в Старой Руси чтение по Достоевскому. Угу. Я говорил о том, что сейчас наступил очень серьезный момент наш, если мы дадим миру искру, духовный заряд, если мы сможем повести нашу внутреннюю жизнь к глубине, то тогда нам ничего не будет страшно. А если мы будем висеть на волоске, на ниточке либеральной фразеологии, которая себя полностью изжила, то мы ничего не достигнем. Поэтому тот модернизм, который вспыхивает, не только он в политике или в экономике, или еще где-то, он проявляется, к сожалению, и в нашей церковной среде. Сколько модернистов сейчас появляется, какие только они в новшества не пытают. Опять же, обновленчество это поднимает голову все шире и все активнее. Наша же задача – пойти вглубь. Вот оставили нам предыдущее поколение великолепные труды, разоблачил Запад Данилевский, закат Европы, поддержал его Шпенглер, написавший не менее могучую книгу против... Отказалось бы нам от чего? Что там закат? Общие как будто слова, а ведь вся история Европы 19-20 век, 21 век, Европа просто беснуется. она не знает, что ей делать. Сейчас полная пустота. Содом и Гоморрскую какие-то государственные объединения, законодательство, в которое мы, человек уже найти себя не может. Так тебя заставят в эту клоаку опускаться вниз головой. Поэтому то, что в России еще сохраняется хотя бы рубеж какой-то, где бы мы могли бы развивать в глубину русскую православную культуру, о которой так блистательно написал в своем труде Георгий Флоровский, «Пути русского богословия», который правильно ориентирует русскую православную духовную, культурную и богословскую мысль, что она должна идти именно в глубину. И вот это является залогом действительно возрождения Руси. Это возрождение, оно распространится на Европу. Ведь посмотрите, вот только-только мы совершили как будто небольшую акцию в Крыму. Вы смотрите, каким эхом все это стало отражаться на Европе. Во Франции, в Англии, в Бельгии, во всех странах люди говорят, да мы надоел нам этот атлантизм, мы его не слышать его не хотим, нам не нужны объединения, которые направлены на то, чтобы одну страну затравить. Мы что, шавки, что ли? И молодец Ле Пен, это они блистательно провели тоже эти труды у них. Мы ждали с нетерпением, когда во Франции проснется, он дожидался уже сколько ему уже лет, и он дождался того часа, когда вся Европа обратила на его слова. Мы действительно должны созидать новую Европу, которая держится на могучих камнях нашей правильной православной веры и духовной основы, мы все в этом нуждаемся. Без этого будут костры, будут майданы, и этот майдан будет в Москве, если мы не приложим к этому никаких усилий. Другое дело скажу, никто этого поддерживать не будет. Вот организовали отряды, полк вечный, с портретами своих предков, отцов, дедов, вышли люди с портретами, прошли по Питеру, какой это был резонанс мощный, подъем патриотический. Сразу же обрушились на это сибирское отделение, которое это организовали, их всех повыгоняли. Мы все ждем, что поддерживать будут наше патриотическое возрастание. Никто не будет возрастать. Кто будет помогать? Олигархи будут помогать Донецкой Республике. Люди, которые подняли сейчас планку на такую высоту, эта планка для России должна являться эталоном. Потому что мы расхлябанные, мы все этих жирных котов вырастили на свои, и все еще везем и везем. А теперь вот я слышу, в Крыму будут игорный бизнес развиваться. Это что, ради этого мы все сражались все эти годы, обливали ее кровью, чтобы там эти жирные коты миллионы вытряхивали на игорные столы? Это что, это цель? Вы с этим приходите на эти украинские пределы?
Бочка, собственно, мы же знаем, что Россия – третий Рим, а четвертому не бывать. И, видимо, спокойной жизни, конечно же, не будет у нас никогда. Ну, давайте сейчас вот у нас прозвучит позывной.